«Посмотри сюда», — сказала она, поднося черные сережки к ушам. Она не могла удержаться, чтобы не похвастаться. «Французский черный янтарь. Из поместья леди Троттер. Гленда говорит, что им повезло выручить за него шестипенсовик».
«Гленда права», — заметила я. «Французский черный янтарь — это просто стекло».
«Это правда. Я недавно растворила жуткую викторианскую брошь у себя в химической лаборатории и обнаружила, что это сплошной кремний. Вряд ли Фелли оставит это просто так». «Английский янтарь намного интереснее», — продолжила я. «Он состоит из окаменевшей смолы, араукарии и чилийской, видишь ли, и...» Но Фелли уже уходила, привлеченная видом Неда Кроппера, рыжеволосого помощника-трактирщика из 13 селезней, который с определенной мускулистой грацией энергично бросал деревянные палки в тетю Салли. Его третья палка расколола глиняную трубку деревянной фигуры на две равные части, и Фелли оказалась рядом с ним как раз вовремя, чтобы заполучить призового медвежонка, которого ей вручил ужасно краснеющий Нед.
«Есть что-нибудь стоящее спасение от костра?» — спросила я у Даффи, прилипшей к тому, что, судя по пожелтевшим страницам, могло оказаться первым изданием «Гордости и предубеждения». «Хотя маловероятно. Целые библиотеки шли в утиль во время войны, и нынче мало что осталось для благотворительных распродаж. То, что не продадут до конца летнего сезона, ночь Гая Фокса вынесут из подвала приходского зала, свалят на траву и сожгут». Примечание. 5 ноября в этот день в Англии празднуют провал порохового заговора, когда католики-заговорщики планировали взорвать парламент. Конец примечания.
Я склонила голову на бок и бросила быстрый взгляд на кучу книг, уже отложенных Даффи. «На санях и лошадях к отверженным сибирским прокаженным». Примечание. Это мемуары английской медсестры Кэт Марсден, которая в 1891 году совершила труднейшее путешествие в Сибирь, где ухаживала за прокаженными. Конец примечания. «Естественная история Плиния. Мученичество человека». Примечание. Это самый известный труд британского философа и антрополога Уильяма Рида 1838-1875 годы, в котором он излагает историю западной цивилизации. Конец примечания. И первые два тома мемуаров Джакомо Казановы «Жуткая мура». Разве что за исключением Плиния, написавшего пару потрясающих абзацев о ядах. Я медленно шла вдоль стола, проводя пальцем по книгам, расставленным корешками вверх. «Этель Дел», «Делафильд», «Ворик», «Диппинг». Примечание. Этель Дел, 1881-1939, английская писательница, автор большого количества низкопробных любовных романов, весьма обожаемых ее неудовлетворенными современницами, но ненавидимыми критикой. Делафильд, 1890-1943, еще одна весьма плодовитая английская писательница, прославившаяся благодаря дневнику «Провинциальной леди». Уорвик Диппинг, 1877-1950, английский романист и автор коротких рассказов, специализировался преимущественно на исторических любовных романах. Конец примечания. Как-то раз я заметила, что фамилия большинства великих отравителей начинались с английской буквы «С». А теперь все эти писатели начинаются на «Д». Я опять кое-что нащупала. Некую вселенскую тайну. Я зажмурилась и сосредоточилась. Диккенс, Дойл, Дюма, Достоевский. Я видела их всех в то или иное время в руках Даффи. Сама Даффи собиралась стать писательницей, когда вырастет. С имечком Дафна де Люс у нее не было шансов потерпеть неудачу.
«Дафф», — начала я, — «ни за что не догадаешься».
«Тихо!» — рявкнула она. «Я же велела тебе не говорить со мной, когда я читаю». Моя сестра бывает весьма противной свиньей, когда захочет. Так было не всегда. Когда я была маленькой, например, и отец рекрутировал Даффи следить, чтобы я молилась на ночь, она научила меня читать молитвы на испорченной латыни, и мы катались на плотно набитых подушках, смеясь до упаду. Но с годами между моими сестрами и мной что-то изменилось. Немного обиженная, я потянулась к томику, лежащему наверху стопки.
«Зеркало для Лондона и Англии». Эта книга, подумала я, понравится Фелли, потому что она сходит с ума по зеркалам. Может, я сама ее куплю и сохраню до того маловероятного дня, когда мне может захотеться сделать ей подарок или приношение в знак мира. Случались и более странные вещи. Листая страницы, я сразу же увидела, что это не роман, а пьеса с именами персонажей и их репликами. Кто-то по имени Адам разговаривал с клоуном. «Кружка Эля без девицы. Что ж, увы, все равно, что яйцо без соли или копченая селедка без горчицы». «Какой прекрасный девиз для кое-кого», — подумала я, бросая взгляд туда, где Нед слегка прикасался губами к шее моей сестры, а она делала вид, что не замечает. Не раз я видела, как Нед занимается работой по хозяйству во дворе 13 селезней с высокой пивной кружкой, наполненной элем, а временами еще и рядом с Мэри Стокер, дочерью хозяина. С неожиданным изумлением я осознала, что без Эля или женщины поблизости Нед кажется каким-то неполным. Почему я раньше этого не замечала? Возможно, словно доктор Ватсон по радио на богемском скандале, временами я смотрю, но не вижу. Это надо осмыслить. «Твоя работа, полагаю», — внезапно сказала Даффи, отложив одну книгу и взяв другую. Она указала в сторону кучи деревенских жителей, глазевших на дымящиеся руины палатки цыганки. «Там будто написано, что это Флавия де Люс». «Иди к черту», — заявила я. «Я собиралась помочь тебе отнести твои дурацкие книжонки домой, но теперь будешь переть их на себе».
«О, ну прекрати», — сказала она, хватая меня за рукав. «Будь добра, воздержись. Струны моего сердца играют реквием Моцарта и...» Предательская слеза выступила на правом глазу во время нашего разговора. Я побрела в сторону, беззаботно насвистывая. Разберусь с ее дерзостью позже.
«О, перестань, Бруки, мне больно!» Но еще голос доносился откуда-то со стороны церкви, и если держаться за лотерейным киоском, то можно подслушивать в безопасности. Более того, я к своему удовольствию обнаружила, что имею неожиданно хороший обзор сквозь дыру в грубой древесине киоска. Колин, которого держал за руки Бруки Хейрвуд, приплясывал, словно большая рыбина в очках, толстые стекла косо сидели на носу, грязные светлые волосы всклокочены, крупный влажный рот приоткрыт, словно от нехватки воздуха.
«Уйди, я ничего не делал!»
Второй рукой Бруки схватил Колина за заднюю часть мешковатых брюк и повернул лицом к дымящимся остаткам цыганской палатки.
«Тогда кто это сделал, а?»
— требовательно спросил он, дергаясь всем телом, чтобы подчеркнуть слова.
«Где дым? Там огонь. Где огонь, там спички. А где спички, там Колин Праут».
«Вот», — сказал Колин, пытаясь запихнуть руку в карман. «Пересчитай, ты просто сосчитай, Бруки. То же количество, что вчера, я не использовал ни единой».